Здравствуйте, друзья. Понедельник. С утра я отбомбился в классе и еду в офис. Значит, у нас, как вы, может быть, уже поняли, кто смотрит нас регулярно, у нас сейчас много времени и много фокуса на диету. Получается такая история, что нам диету дают по итогам, так сказать, недели. Да, вот врач с нами, значит, разговаривает, слушает, смотрит туда-сюда, и потом говорит, значит, теперь вам на следующей неделе вот так. И следующая неделя – это завтра. То есть в субботу мы встречаемся, а с воскресенья у нас уже, значит, начинается новое питание. Соответственно, нужно пойти купить что-то. И это, на самом деле, много бегать не может быть, во-первых. Во-вторых, сготовить надо. А сготовить надо это медленнее, потому что там все надо взвесить. А чтобы купить, надо сначала еще посчитать, сколько купить там в расчете на неделю. Ну, в общем, у нас зато ничего не остается. У нас все Томик подъедает. Вот осталась там дыня. Томик съел дыню. Ну, так мы ему несколько кусочков так вот. Тоже не все собаке дашь-то, знаешь, из того, что сам ешь. Собаке не все можно. Ну, беречь надо животных. Вот. Света впервые в жизни сделала манную кашу. Она никогда не делала. Она впервые сделала фаршированную рыбу. Вот это вот гефилте фиш. В общем, много внимания. Но, с другой стороны, знаете, плодотворно. Вот Света там за 2 недели там скинула 2 кило. Я за 2 недели скинул 4. И не было задачи там именно вот побольше скинуть. Но у меня как раз задача-то больше с сахаром, чтобы так в порядке было. В общем, более-менее я в норме как бы оказался, да, так вот, при том, что мне лекарства скинули, почти, не все, ну, почти все. Так что хорошо, но хлопотно, я бы так сказал. В чем еще наша жизнь? Мы продолжаем наблюдать, что там с Трампом будет. Ну, знаете, вся страна наблюдает, но просто страна наблюдает с разным интересом. Вот, значит, но наш интерес такой посмотреть, как это какое-то шоу должно быть. Он же не может просто так там пойти на суд. Он должен устроить шоу. Вот уже, да, вы знаете, что у нас еще такая страна, что под всякую фигню всегда деньги собирают. Вот, сейчас собирают много денег под то, что вот надо спасать Трампа там от преследований, там срочный сбор денег. Там тут и опять что-то сбор денег. На все что угодно собираются деньги. Вот, так что под такое дело, значит, можно собрать много. Дальше что? Дальше шоу. Уже вот тут опросы идут. Последний, знаете, вот буквально вчера я смотрел, и опрос проводился тоже там за пару дней до того. То есть свежий-свежий. У меня конкретно цифр так вот в руках нету, но я по памяти вам скажу, что, значит, разрыв между Трампом и Десантисом, если раньше он был, до всех этих дел, был где-то в 10 очков, то сейчас разрыв стал там в 20 с лишним. То есть, то есть просто как небо и земля. Вот. Там еще какие-то люди есть. Там вот это вот Ники Хали, которая там типа процентов 5. Потом какие-то еще люди, которые были там в администрации Трампа. Я уж там по 3%, по 1%. Ну, то есть пыль на сапогах, да. Вот, так что единственный, кто хоть как-то еще там вот это вот, значит, это Десантис, но надо сказать, что он там рядом не стоял, конечно. То есть его и так били, вот, Трамп его бил, а тут еще, значит, вот он теперь такой народный герой, забрал на себя все внимание, бесплатная такая как бы реклама, плюс он так еще в позе такой стоит, значит, невинности, пострадавшие за политические убеждения. Ну вы чего? Значит, такая вот интересная история. Многие люди, вот в частности, ну есть такие тоже эпатажные, ну типа там Илона Маска, вот он сказал, что это безумие, вот то, что они его там, значит, пытаются посадить или там как-то осудить, что вот это только создает ему ореол, и они на самом деле его вместо того, чтобы его, значит, там опустить, как они думают, они его сейчас там на вершину поднимут. А дело в том, что все-таки это суд, понимаете? Суд не является отделением там политической партии. Это точно так же, как присяжные, которые там и так далее. Ну вот просто люди идут какие-то законодательные процессы, никто не... Не то, что там из единого центра, знаете, как-то это все управляется. Да нет, в общем-то нет. Поэтому процесс идет, как идет. Но если мы будем не по закону, а так по понятиям, да, потому что вот они же по понятиям говорят, вот вы хотите там его грохнуть, а вот или думаете, что это ему повредит, значит, а ему на самом деле это только на пользу. Тут есть другой момент, если по понятиям. И момент этот по понятиям состоит в том, что однажды должно быть сказано и показано, что президент такой же человек, как любой другой, и у него нет индульгенции на несудимость, как бы, да, он подсуден так же, как любой из нас. Дело в том, что в относительно недавней американской истории было два таких прецедента, когда президента могли, ну, не знаю насчет посадить, но во всяком случае судить точно могли. Значит, более давний прецедент это с президентом Никсоном, который, значит, ну, как бы покрывал, да, никто не доказал, что он командовал вот этой операцией по вскрытию штаб-квартиры Демократической партии, там что-то украсть из нее, но он ее покрывал, он эти действия покрывал, за что, собственно, его и импичнули, так сказать. Ну, условно импичнули, он, зная, что импичнут, он сам ушел в отставку. Так вот, там вообще ситуация была, немножко я тогда отойду в сторону, был... Вместе с Никсоном избирался на должность вице-президента в паре. Шел такой человек, его звали Спиро Агню. Он был вице-президент. И этот Спиро, в общем-то, с позором вынужден был уйти в отставку, потому что там какие-то там вскрылись дела с налогами финансовые там и так далее. Этот Спиро ушел в отставку. И нужен был новый вице-президент. И... Никсон назначил Форда вице-президента вместо выбывшего, так сказать, Спиро Агню. То есть Форд, который потом стал президентом, никогда не избирался ни в президенты, ни в вице-президенты и так далее. И когда Никсон ушел, значит, а президентом, соответственно, становится Форд, никогда не избиравшись, и проходит там буквально всего ничего, там месяц типа, и Форд говорит, что дает ему освобождение от ответственности. Он как бы ему, его помиловал как бы от всех возможных претензий, потому что речь шла о том, что его судить надо. И под суд там, и всякие дела. И выглядело это как, ну, такая, знаете, подстава, типа, мол, я тебя назначаю президентом, а ты мне делаешь амнистию. Вот как бы так, да. Там, ну, в общем... Не очень симпатичная была история. Но, во всяком случае, вот был человек, он президент, его должны были бы после этого дела судить, но вот так он, как-то он вышел из игры. Следующий момент был с Клинтоном. И вот эта его история с Моникой, там, и он как бы лгал под присягой, там, и так далее. Это тоже подсудное дело. Но Клинтон, когда вот весь этот процесс шел, и он с этим специальным прокурором, который вел его дело, он достиг некоторой договоренности. Некоторой договоренности, и в соответствии с этой договоренностью он освобождался от последующих претензий. И вот уже, считай, 50 лет, значит, да, сначала один случай, потом второй случай, вот уже 50 лет, значит, президента не трогали. Ну, вот так выходило, да. Тут по одной причине не трогали, здесь по другой причине не трогали. Но в обществе сложилась такая парадигма, что ли, что президент, он, в общем-то, ну, не подсуден. То есть не то, чтобы не подсуден совсем, вроде бы он, как и любой другой человек, конечно, все, но мы как бы вот и прокуратура, и суды, и правительство, и кто угодно, я не знаю, там что угодно, делает так, чтобы президента потом не судили, потому что нехороший прецедент. Да, так, конечно, начнем всех президентов судить. Никто не захочет президентом быть. Короче, такая вот история-предыстория. Поэтому в некотором смысле вот сейчас наблюдается некий прорыв. И, конечно, вот то, что сейчас, это такая мелочь там. Ну и масштабы денежные вот там укрывали, там платили, хитрили, мудрили. Сейчас им там свыше 30 эпизодов ему завтра, Трампу завтра ему предъявят. Но по масштабу, так сказать, мелочевка, мелочевка. Вот есть еще три не мелких дела, которые за ним идут и развиваются. И я не знаю, с какой скоростью, какое первое, второе там, и третье, но во всяком случае есть история в Джорджии, где он оказывал давление на то, чтобы ему там голоса пересчитали как бы в его пользу. Есть, ну, сами знаете, 6 января, там идет разбирательство, какова его роль в подстрекательстве и организации беспорядков. И третий – это вот история с документами, которые в Мар-а-Лаго у него нашли секретные. И вы можете сказать, ну да, вот и у Пенса нашли, и у Байдена нашли. Но дело в том, что и Байден, и Пенс, они сами пригласили спецслужбы, чтобы те порылись, если чего-то есть, забрали. Понимаете, то есть они полностью кооперировались с властями в том, чтобы навести порядок. Понимаете, здесь у нас совсем другой случай. Тут у нас как бы противодействие властям идет. Это в наведении порядка. Это совершенно другая статья. Так что и там тоже может вынырнуть что-то очень несимпатичное. Поэтому ждем, смотрим, наблюдаем. В общем, но я думаю так, что Трамп, в принципе, он и так лидировал в республиканской партии среди этих кандидатов остальных. Поэтому, скорее всего, он был бы первым, когда дошло бы там до выставления кандидата, он и так был бы первым. И даже если будет снова Байден, я не знаю, никто не знает, но, допустим, он схлестнется снова с Байденом, я не думаю, что Трамп это лучший кандидат сегодня для республиканцев. То есть, как бы, у них шансов-то с Трампом меньше, чем с кем-то другим, более адекватным. Поэтому я не знаю, насколько им это в плюс и насколько вот эта история ему что-то реально дала, кроме возможности там вот встать в позу. Ему не хватает внимания, конечно, он наркоман по вниманию, у него зависимость такая. Ну, такие вот дела, друзья, так и живем. Счастливо!